сайт «Радио Свобода». В эфире «Классный час. Образование и общество». У микрофона Тамара Леленкова. Сегодня мы поговорим об альтернативных формах среднего образования. Семейной, инклюзивной, проектной, дистанционной. Формах, которые в последнее время стали популярны и среди россиян. Пытаясь избавиться от государственной монополии на образование, родители все чаще выбирают начальное обучение дома. А сами школьники, спасаясь от перегруженности старшей школы, предпочитают экстернат. Однако альтернативное образование в России существует вот уже 20 лет, и его опытом в классном часе «Свободы» поделятся московские школьники, а также директор школы сообщества приемных детей «Китиш» Максим Аникеев, директор благотворительного фонда «Большой мир» Евгения Акимова, руководитель Центра альтернативного образования Татьяна Толоконникова, президент Тьюторской ассоциации Татьяна Ковалева, председатель Московского родительского комитета Руслан Ткаченко и другие. Сразу после региональных новостей или на нашем сайте свободанews.ру в разделе «Радиопрограмм».
В мае на базе школы номер 9 в Перми стартует совместный проект Константина Хабенского и местного Министерства культуры по созданию специализированной творческой школы. Преподавать в школе будут актеры пермских театров, а также московские коллеги Хабенского, приезжающие на гастроли. В полную силу проект заработает осенью 2011 года. В Пятигорске успешно реализуется программа «Университет третьего возраста», разработанная сотрудниками Пятигорского филиала Российского государственного социального университета. В университете пенсионеры смогут посещать занятия и получать консультации юриста, психолога или социального работника, а студенты, проводя занятия, пройдут преддипломную практику. В Архангельске на базе кадетской школы-интерната будет создан кадетский корпус. Учебная программа в связи со сменой статуса претерпит изменения. Кадеты 5-8 классов будут изучать морское дело, а для старшеклассников предусмотрено профильное морское обучение. Также будет увеличено количество часов для преподавания физики и военно-морской службы. Тина Канделаки провела видеоконференцию с юными предпринимателями из Казани. Телеведущая рассказала о том, как достичь успеха и открыть свое дело. Участниками онлайн-конференции стали школьники, которые уже имеют бизнес-опыт. В Татарстане бизнес-компании насчитывают до 400 участников из 100 школ, в каждой из которых ученики пишут план, создают настоящую компанию, привлекают инвестицию, после чего должны реализовать производимые товары и услуги. Запись школы Москвы станет электронной, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-1». Соответствующую систему планируется разработать до конца нынешнего года. Также в планах столичного правительства подтянуть отстающие школы до уровня сильных школ и создать качественную образовательную среду.
Это были региональные новости образования, которые специально для классного часа «Свободы» подготовили мои коллеги из интернет-портала 5баллов.ру. У микрофона Тамара Леленкова. К новому учебному году должен быть принят новый закон об образовании. Об этом Дмитрий Медведев на днях напомнил министру образования и науки. Впрочем, президент подчеркнул, что он за продолжение дискуссии. Однако есть ключевые параметры, которые должны сохраниться. Действительно, существующее законодательство как-никак, но гарантировало сохранение альтернативных форм получения общего образования, то есть семейное обучение и экстернат. А новый закон может изменить ситуацию не в лучшую сторону. Будущие и нынешние проблемы альтернативного образования недавно обсуждали в Общественной палате Российской Федерации, и у нас есть возможность познакомиться с мнениями некоторых экспертов. Что такое альтернативное образование, рассказывает руководитель Центра гуманитарных исследований Александр Гершаник.
Словосочетание «альтернативное образование» вызывает некоторый негативный эмоциональный фон. Оно нечто подобное альтернативной культуре, альтернативной сексуальной ориентации и прочим неприятным альтернативным вещам. Так вот, альтернативное образование, с моей точки зрения, существовало всегда в самом широком смысле. И это то, чему доучивали или как переучивали дома после того, что делали в школе. Мне приходилось работать и со слепыми, и с глухими, и с малолетними преступниками, и с детьми, которым ставили диагноз расстройства регуляции поведения, и с детьми, которые не ставили никакие диагнозы в системе профтехобразования славного города Ленинграда. И я совершенно четко понимаю, что никакого другого образования, кроме альтернативного, в природе не существовало. Нет, на бумаге оно было, но в природе его не существовало. На самом деле, говорить о формах альтернативного образования, не затрагивая вопроса его содержания, невозможно. Если официальная государственная система образования, и так происходит во всех империях, которые близятся к своему закату, репродуцируют прошлое, от этого все империи погибли, начиная с античного мира. Все началось с 399 года, когда Сократа приговорили к смерти за то, что он развращал молодое поколение. Дальше все империи погибают от того, что пытаются учить детей прошлому, не заглядывая в будущее. Вот если это основное образование, то нормальное образование и есть альтернативное. И оно отличается не по форме, а по цели.
Действительно, альтернативное обучение нередко возникает в тех случаях, когда традиционная система образования дает сбой. Об этом рассказал Максим Аникеев, директор школы «Китиж». «Китиж» – это сообщество приемных семей, которые живут в Калужской области, в 350 километрах от Москвы. Чтобы создать подходящую для приемных детей образовательную среду, пришлось открыть новую школу, в которой приемные родители работают учителями.
Первый вопрос, который решался на протяжении истории «Китижа», это был вопрос, что делать со школой. В семью взяли приемных детей, а дальше вопрос, что делать с их образованием. И были найдены две школы, которые находились рядом, дети обучались в форме экстерната, то есть они с приемными родителями получали образование, а потом ехали сдавать экзамены. Но оказалось, что даже такого социума, в общем-то, недостаточно, или достаточно для того, чтобы начали появляться проблемы рассогласованности. Ребята становились очень странными в своем поведении. И было принято решение в 1995 году открыть школу. И была открыта в самом поселке при некоммерческой организации муниципальная общеобразовательная школа. Это был потрясающий выход, потому что в дальнейшем он определил судьбу самого поселка. Школа была интегрирована в сообщество, приемные родители стали учителями, и, по сути дела, у нас появился целостный социум, который помогает решать проблемы детей с разных позиций. Со стороны семьи, со стороны дворового коллектива, со стороны малого совета детского органа самоуправления, со стороны школы. Наш опыт, вот наше обучение детей показывает, что за последние 5 лет у нас из 17 выпускников 15 обучаются в высших учебных заведениях. Проблема существует, она есть и она остается. Дети, которые побывали в кризисной ситуации, в том числе дети, оставшиеся без родителей, без родительской заботы, так или иначе, они отстают в развитии, решая свои личностные проблемы. И они отстают от образовательной программы. Они имеют большие проблемы. Учитель не знает, как с этим работать. И очень часто для того, чтобы снять с себя какую-то ответственность за происходящее, он награждает ученика определенным ярлыком. Для того, чтобы, ну, не заботиться об этом. Это очень тяжело думать все время, что вот не получается, и виноват в этом ты. Может быть, и не виноват учитель, просто нету возможности ему помочь. Я всегда видел, что дети, которые приходят к нам, не знают английского языка, иностранного языка ни в каком виде. Однако отметка в их аттестатах стоит, и все отлично, и нормально, даже четверки, пятерки. Я решил придумать классную трехступенческую программу, которая независимо от возраста детей разделяла бы их на разные группы, начальный, средний, продвинутый уровень, и которая бы в течение нескольких лет, двух-трех, давала бы им возможность разговаривать, общаться с волонтерами, а у нас проживают иностранные волонтеры. И я с этой идеей пришел в местные органы управления образования, сижу, у меня глаза горят, программа есть, я рассказываю, вот, мы сделали это, не противоречит федеральной программе, к 9 классу у нас будут дети разговаривать и писать, и, может быть, сдавать экзамены, здорово. Я не чувствую обратный ответ. Вот сидит на меня методист, смотрит, говорит, а как же учебник? Я не понимаю, а что значит учебник? Но если он в 5 классе, как он будет по учебнику 4 класса учиться? Так он вообще не знает ничего. Нет, это нельзя.
Пример Максима Аникеева весьма показателен. Существующая рамка стандартов и рамка индивидуального образования, как правило, не совпадают. Но бывает, что жестко закрепленная норма не только ограничивает, но полностью лишает возможности получить полноценное образование. Рассказывает директор благотворительного фонда «Большой мир» Евгения Акимова.
Сейчас в стране 130 тысяч человек, детей, которые находятся в сиротских учреждениях. Это официальная статистика. Как правило, неофициальная статистика бывает чуть хуже. При этом непосредственно в сиротских учреждениях и в интернатах находится 400 тысяч детей. Вот эта разница за счет тех детей, которые при живых родителях, при родителях, которые не лишены родительских прав, сданы по так называемому заявлению. То есть, когда мы говорим, сколько детей находится в детских сиротских учреждениях и в интернатах, мы должны иметь в виду, что это почти 500 000 человек. И для них система образования и образование одно из ключевых для последующей адаптации и социализации. В чем основная проблема? Когда мы говорим про образование в целом, мы имеем в виду пласт детей и детства целиком. К сожалению, наши дети, они несколько иные и особенные. И поэтому для наших детей требуется другое, альтернативное и более глубокое образование. Потому что то образование, которое есть, оно не учитывает психологические особенности этих детей. У них настолько затронута психологическая сторона их личности, что они не хотят учиться. Просто настолько велик пласт психологических проблем этого ребенка, что стандартная образовательная программа туда просто не ложится. Существует два образовательных типа учреждений при сиротских учреждениях. Это когда дом-интернат и школа внутри. То есть это абсолютно замкнутое тогда получается учреждение. Дети там и живут, и учатся. И существуют небольшие детские дома или просто учреждения типа детский дом, когда дети учатся в общеобразовательных школах. И что лучше и хуже, и там есть плюсы и минусы. Когда дети учатся внутри замкнутой системы, они меньше социализируются. Образование, как правило, достаточно слабое. Но когда они идут в общеобразовательные школы, там другие минусы. К сожалению, сейчас статус сироты в обществе достаточно низок, и поэтому они всегда в роли догоняющих, проигрывающих. Это раз. Во-вторых, когда они не справляются с программой, а это зачастую так, они не успевают, они отличаются от домашних детей. Дальше, как правило, их переводят в коррекционные школы, тем самым лишая шанса на получение нормального среднего образования и в дальнейшем нормальной специальности. Это образовательные учреждения особого типа, где дается 9-летняя программа, она не соответствует программе среднего образования. Это чтение, это география, это начало биологии, это счет, это максимум. Выходя, такой ребенок не имеет права на получение даже среднего профессионального образования в рамках большинства специальностей. Совершенно другой и самый сложный пласт детишек. Это дети с глубокой и средней умственной отсталостью. Таких сейчас 23 тысячи в детских сиротских учреждениях, всего 143 интерната. Там программы образования как таковой нет. Понятно, это совсем другие дети. Им требуются совсем иные формы образования, но они все равно требуются. И сейчас общество стоит по отношению к детям в такой позиции, мы просто считаем, что их не существует. То образование, которое дается в интернатах, практически его нет. В лучшем случае там есть специалисты, в худшем их просто нет, как кто-то назначается. А чаще всего это выглядит так. Дети, конечно, они слабоуправляемые, поэтому их просто запирают там в каком-то помещении. То есть говорить о системе образования с точки зрения этих детей не приходится. Что касается альтернативных форм образования для всех категорий наших детей. Многие родители, учитывая особенность таких детишек, не могут образовывать их по месту жительства, потому что и коррекционные специализированные школы, как правило, расположены рядом с интернатом или в интернате сосредоточены. И мы тем самым подталкиваем родителей сдавать детей в интернат, чтобы дети смогли получить хоть какое-то образование. Это касается не только умственно отсталых детей, это касается и слабовидящих, и слабослышащих. К сожалению, нет для них вообще на сегодняшний день система альтернативного образования, ни семейного, ни дистанционного.
Именно для таких детей школа – это едва ли не единственный шанс вписаться в жизнь общества, стать его частью. Опыт альтернативного обучения мы продолжим обсуждать после главных новостей образования.
С 1 июня стипендии ординаторов, выпускников медвузов, которые проходят стажировку в медицинских учреждениях, будет увеличена в два раза – с нынешних 3 тысяч до 6300 рублей. С таким заявлением выступил премьер-министр Владимир Путин в Государственной Думе. По словам главы Кабинета министров, стипендия ординаторов будет равняться среднему прожиточному минимуму. 20 апреля стартовала досрочная сдача ЕГЭ. Право досрочно сдать ЕГЭ в 2011 году получили 1300 выпускников школ из 62 регионов России. Однако результаты экзаменов станут известны только в июне, когда ЕГЭ сдаст основная масса выпускников школ и когда Рособорнадзор определит минимальное количество баллов по каждому предмету. 19 апреля Министерство образования представило на суд общественности третью редакцию проекта образовательного стандарта для старшей школы. Однако уже вечером того же дня, после встречи министра Андрея Фурсенко с президентом Дмитрием Медведевым, редакция претерпела изменения. Так, в частности, из нее исчезло положение о третьем обязательном экзамене по иностранному языку, а также упоминание о том, что школьник сможет выбирать форму экзамена, кроме обязательных ЕГЭ по русскому языку, математике и иностранному языку. Президент России Дмитрий Медведев предложил на федеральном уровне принять закон, регламентирующий меры по выявлению наркоманов среди молодежи, в том числе и проведение тестирования школьников на наркозависимость. Кроме того, глава государства предложил ввести в общеобразовательных заведениях специальные антинаркотические курсы.
Это были главные новости образования. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Леленкова. Опытом альтернативного образования делится Татьяна Толоконникова.
Начав заниматься 9 лет назад собственным ребенком, через 2 года я объединилась еще с несколькими семьями. У нас получился такой небольшой центр, в котором еще через 2 года было уже 25 детей. Если бы были условия, было бы еще больше. Без всякой рекламы родители сами находят нас. Ко мне стали приходить дети из обычных школ, и, как правило, им требуется где-то год реабилитации. Когда они понимают, что, ну, правда, от него зависит, будет он учиться или нет. Качества, которые приобретаются в свободном образовании, естественно, их невозможно выработать через четкую идеальную регламентацию. И это происходит еще, вот, мне кажется, из-за того, что теряется из виду все время следующий факт, что содержание образования – это содержание людей, которые в нем участвуют. Будут личности взрослых, которые любят и умеют учиться, которые могут интегрировать знания, владеют способами самообразования, могут их передавать. Будет соответствующее содержание процессов. Любой человек с высшим образованием, как показывает моя практика, я знаю, что я не исключение. Да даже и без высшего образования, если он находит свое призвание в работе с детьми, в их обучении, он за 5-9 лет может стать высококлассным специалистом-технологом, способным не только предмет преподавать, но и целый блок предметов держать. Это очень экономная модель, и главное, что она более эффективна, потому что такой человек однозначно будет более продуктивен, нежели выпускник, который случайно попал в педвуз, случайно его закончил, случайно встретился с детьми, на самом деле не неся в себе вот этих смыслов и этого ценностного содержания. Но реальность прошедших 10 лет – это реальность борьбы не всегда с победой тех сил, которым законодательно предоставлено право выбора. Вот в этой части я поддерживаю стандарт, и, честно говоря, я плохо понимаю вот ту общественность, которая возмущается какими-то изменениями предлагаемыми, говоря о том, что при этом теряется качество образования. У меня такое непонимание, почему в общественном сознании сидит образ образовательной системы как некой стиральной машинки, которую нужно начинить большим количеством стирального порошка, полоскать или еще чего-нибудь, прокрутить там как следует детей и надеяться, что при выходе мы получим личность с целостным взглядом на мир, выйдут физики, математики, инженеры. Я думаю, что качественное или, точнее, истинное образование – это результат свободного участия в осмысленной деятельности.
Насколько серьезно ответственные родители готовы противостоять казенной системе образования, доказал председатель общественной организации «За права семьи» Павел Парфентьев.
Образование в семье получает очень активное развитие за рубежом. И, скажем, в Соединенных Штатах Америки с 1985 года, когда 50 тысяч детей училось на дому, к 2010 году сейчас 2 миллиона детей учатся в семьях. Это около 4%, 3,8% детей школьного возраста в Штатах, что позволяет проводить исследования того, каковы результаты этой формы образования, которая называется у них homeschooling. Данные с обобщающего исследования 2009 года – это сравнение академических успехов по результатам стандартизованных тестов учащихся в семье и учащихся, посещающих общеобразовательные учреждения на 20-30% по результатам тестирования – это результат выше. Наличие или отсутствие специальной педагогической подготовки у родителей на академические успехи детей домашников практически не влияет. И тоже очень важный момент – это влияние государственного контроля на результаты домашнего обучения. В трех группах штатов США, где есть строгое регулирование, то есть это как у нас примерно раз в полгода, раз в триместр или раз в году обязательная аттестация, среднее регулирование направлении, это где родители заявительно сообщают о том, по какой программе и как они будут заниматься. И незначительное регулирование, это означает стандартизованный тест в конце. Результаты практически идентичны, там тоже разница в 1%, можно считать артефактом, они стабильно высокие. И результаты по социализации, да, это еще одна важная проблема. Более чем у половины школьников, домашников, более устойчивое самоуважение, чем у школьников. Они значительно менее зависимы от дурного влияния сверстников, то, что называется peer pressing, да. У них меньше поведенческих проблем и девиантного поведения существенно, чем у сверстников. И по общему показателю психологической зрелости, по ряду исследований, они превосходят школьников в 1.5 раза. То есть степень государственного контроля за получением образования в семье на его результаты, по крайней мере, по американским данным, не влияет.
Рассказывает Павел Парфентьев.
На федеральном уровне у нас сейчас получение общего образования, как знаем, в форме экстерната регулируется положением о получении общего образования в форме экстерната. Семейное образование на федеральном уровне раньше у нас регулировалось примерным положением о получении образования в семье, которое с 2005 года утратило силу. И проблемы нормативного регулирования семейного образования были переданы на уровень регионов и местного самоуправления. Это решение оказалось очень неудачным. На сегодня свои правовые нормы, предметно регулирующие семейное образование, на региональном уровне есть лишь в 7 из 83 субъектов Федерации РФ. При этом, на самом деле, мы проанализировали десятки региональных и местных положений семейного образования и вынуждены сказать, что они, во-первых, практически все не учитывают специфику семейного образования, они заточены под вот это вот стандартное, привычное школьное классно-урочное мышление. Во-вторых, они предоставляют школе возможности слишком много требовать от детей, которые находятся на семейном образовании, например, требовать ежемесячные или даже еженедельные аттестации. Мы с такими проблемами сталкиваемся в некоторых регионах. То есть из всех положений, которые мы проанализировали, ни одно нормам федерального законодательства полностью не соответствовало. И наша практика показывает, что семьи, которые нуждаются в поддержке педагогов, они сами идут и добровольно эти аттестации готовы проходить. Семьи, которые успешно и серьезно организуют домашнее образование детей, для них эти промежуточные аттестации очень часто оказываются разрушительными. Разрушительными, потому что образовательный процесс ребенка, он вынужден выстраиваться вокруг этих аттестаций, психологически они оказываются в центре образовательного процесса.
Рассказывал Павел Парфентьев. Почему сами школьники предпочитают учиться в экстернате? Каким образом у домашних учеников проверяют знания? И кто должен получать деньги за их обучение? Мы поговорим уже во второй части программы, после небольшого перерыва. Вернуться к классному часу можно также на нашем сайте свободанews.ру в разделе «Радиопрограмма».
Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18:30. В эфире краткая сводка новостей. В ливийском городе Мисурата продолжаются перестрелки и ракетные обстрелы, хотя накануне режим Муаммара Каддафи заявил о приостановке осады города. Россия заявляет, что готова содействовать усилиям по урегулированию ситуации в Ливии при условии выполнения решений Совета Безопасности ООН и прекращения огня. Христиане мира отмечают Пасху, воскресение Христово. Папа Римский Бенедикт XVI в традиционном послании городу и миру призвал урегулировать кризис в Ливии посредством диалога, а не оружия. В Подмосковье при взрыве на съемочной площадке телешоу «Дом-2» пострадали 2 человека. Подозреваемый в преступлении установлен, его разыскивают. В Кемеровской области в результате обрушения кровли в шахте погиб горняк. В Йемене продолжаются антиправительственные выступления, несмотря на то, что вчера президент Али Абдалла Салих и его правящая партия согласились на мирную передачу власти. Правозащитная организация Human Rights Watch призвала ООН провести расследование в связи с гибелью в Сирии более 120 демонстрантов за последние 2 дня. На юге Афганистана за последние 2 дня 3 военнослужащих НАТО стали жертвами взрывов мин. О месте взрывов не сообщается. Еще один иностранный военнослужащий погиб в субботу при крушении вертолета НАТО в районе Ал-Асай в провинции Каписа на востоке страны. На западе Багдада при взрыве тяжело ранен иракский бригадный генерал Абдул-Гани Мухаммад. На западном берегу Иордана в городе Наблус один человек погиб и четверо были ранены, когда палестинский полицейский открыл огонь по группе израильтян.
В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Альтернативное образование – тема сегодняшней программы, и мы обсуждаем преимущества обучения вне школьных стен. К вопросу, каким образом у домашних учеников проверяют знания и кто должен получать деньги за их обучение, мы вернемся чуть позже. А пока поговорим о популярной сегодня среди московских старшеклассников форме образования – экстернате. Для мальчиков, если пройти за год две ступени, это еще дополнительная возможность успеть поступить в институт до призыва в армию. А почему девочки не хотят идти традиционным школьным путем, расскажут Катя и Настя. Они обе сначала учились в обычном режиме, правда, Настя параллельно работала моделью.
На самом деле, перед тем, как поступать в 10 класс, то есть в моей той школе, я думала еще летом уйти в экстернат, но все-таки передумала. Думала, ладно, останусь в школе, все-таки, наверное, будет нормально, не тяжело. Но в середине 9-го, даже, наверное, раньше, вот осенью 9 класса, я решила уйти в экстернат, потому что я приходила домой, я уже не могла, я говорю, мам, мне тяжело, потому что у меня еще куча занятий, и ничего не успеваешь, и в школе вот 10 класс просто жуткая нагрузка. Даже с кем я сейчас разговариваю, с девочками из обычных школ, они все просто приходят домой выжатые, то есть информации очень много, домашних заданий куча, и просто физически и морально ничего не успевается. Поэтому родители меня пожалели и решили отдать в экстернат. И, в принципе, это легче, то есть я и на занятия все свои успею, и программы легче усваиваются.
А как так получается? Ведь объем программы, по идее, вы должны пройти тут же, да? Только самостоятельно.
Да.
И это экономит время и силы, экстернат?
Да. Понимала, что если я уйду в экстернат, в принципе, легче не станет. То, что я занималась сама, но мне это было легче, чем слушать вот этот огромный объем информации в школе, когда ты с одного урока на другой, и ни там не успеешь, ни здесь не успеешь, и домой приходишь, ничего не успеваешь с домашним заданием. Показы, съемки, мне хотелось это тоже совмещать, мне это интересно, и я зарабатываю деньги, поэтому хотелось успевать везде.
Деньги на свое последующее образование вы сами зарабатываете? Или это будет часть?
Я, конечно, не настолько много зарабатываю, чтобы полностью оплатить свое обучение, но родители, конечно, помогут.
А вы на обучение зарабатываете или вы тратите на всякие приятные штучки?
Нет, я зарабатываю на обучение. И сейчас я также рассматриваю программу грантов за границей.
Скажите, а что было такого неприятного на школьных уроках, помимо того, что общий объем, да, большой, просто это отнимает много времени, но, с другой стороны, это общение, это люди, это какая-то жизнь, классы.
Ну, после девятого уже очень мало осталось с моей, так скажем, начальной школы. То есть все разбежались, классы все смешали. В принципе, из-за друзей я особо не жалела, потому что... И, кстати, большинство моих одноклассников сейчас учатся в экстернате. То, что все хотят пройти вот эту программу 10-11 за год и поступить.
Да, я могу сказать, что у меня все получилось достаточно спонтанно, потому что у меня даже такой мысли не было когда-то, что после 9-го куда-то уйти. Я вот была готова окончить 11 классов. Ну, мне все говорили, что это не так легко, но я думаю, да, хорошо. У меня всегда проблем с учебой не было. После 9-го класса нам, когда выдали аттестат, у меня было всего 4 четверки, то есть я училась достаточно хорошо, и с учителями проблем не возникало.
Рассказывает Катя.
Но я, когда пошла в 10 класс, так получилось, что директор решил взять вторую школу, так как наша была рассчитана только на определенное количество человек, но он взял много пятых классов, первых классов, там чуть ли не по 5 было, и не хватало кабинетов, не хватало учителей, чтобы уже туда-сюда бегать. И он взял другую школу, причем нам было всем очень обидно, что именно нас, и перевел в другое здание. Поэтому всем было мало того, что неудобно туда добираться, что и не доехать, и вроде бы никакой транспорт не ходил, но пешком это получалось тоже далековато, минут 20. Плюс у нашей школы была достаточно хорошая в плане ремонта все было, а тут он взял старую, где даже чуть ли не в куртках надо было быть. И у нас плюс учителя сами должны перебегать были за время перемены из одной школы в другую, как-то это все было тоже не продумано. Некоторые, конечно, остались только в старой, появились новые, которым до нас не было в принципе дела. Какая им разница, сейчас 2 года как-нибудь кто-то отучится, ну и ладно, следующие такие придут. И поэтому в ноябре месяце у нас многие решили достаточно уйти, потому что поняли, что какое образование, куда поступить после такой школы. До этого, до 9 класса было все хорошо, учителя сильные, а сейчас все никаких шансов, никаких возможностей, особо ничего мы не успели пройти, в основном повторение. Я поняла, что в 10 класс в другую школу никуда особо и не уйти, и коллектив новый я как-то не очень хотела. Поэтому решила перейти, вот экстерном закончить.
Кстати, а как принимается такое решение? Принимает сам учащийся или родители советуют? Потому что, вот мне, как родителю, казалось, что это опасно вот так вот взять и ребенка из школы забрать, и чтобы он сам вот все это делал. Это надо какое-то доверие иметь, безусловно.
Ну, это же все обговаривалось как раз с родителями. У меня родители были не против, они сами видели всю эту ситуацию и сами посоветовали, что, может быть, так будет лучше для нас, для всех в дальнейшем.
Катя, вы легко вошли в этот режим самообучения?
Ну, сначала, конечно, было непривычно. Непривычно именно то, что, это даже вот хорошо отражалось, что просыпаться надо было не утром, а к 2 часам ехать. Это, конечно, хоть пару-тройку лишних часов, но это все равно, конечно, сказывалось уже, и настроение другое.
А что значит 2 часам ехать?
В первом полугодии мы учились в понедельник, вторник, пятница, к 2 часам дня. До 6:15. Там в основном не то чтобы задания, конечно, да, на дом в основном по всем предметам давалось больше, допустим, не 5 параграфов, а 10, там, 15. Но в основном домашние задания как раз проверяли, чтобы письменно, чтобы оценка была больше, чтобы потом как-то из этого тоже ставить годовые, получается, за полугодие. Потом нам за урок хотели дать не одну тему, допустим, а 2, чтобы все как-то более успевать. Причем самые основные моменты такие давали, чтобы мы еще прочитали по записям в тетради, по учебнику, чтобы как-то все это закреплялось.
Учиться легче или труднее, скажите, вам было?
Ну, наверное, труднее все-таки из-за того, что самим надо. Мне потому что до этого всегда как-то было немного самой лень, все вроде бы в школе дают, и у меня как-то проблем не возникало, в школе дают, потом дома быстренько повторил, уроки сделал, вроде бы потом по записям повторил, все же после школы укладывается в голове, и особо ничего не надо было делать. А тут понимаешь, что в основном все сам делаешь, надо вот прям проснуться, так, надо сейчас делать уроки, надо это сделать, на это столько-то времени, на то столько. Потом вот это, может быть, еще. Поэтому, конечно, это было сложнее, именно вот этот момент.
Однако именно этот навык, умение работать самостоятельно, поможет девочкам при получении высшего образования. И эта важная компетенция, на отсутствие которой так любят жаловаться преподаватели вузов, выработалась у девочек сама собой, без всяких новых стандартов. Впрочем, нельзя недооценивать заданных государством правил. Нынешним российским законодательством предусмотрены очная, очно-заочная, заочная формы обучения, а также семейное образование, экстернат и самообразование. С принятием нового закона сложившаяся практика взаимодействия государственной системы и частной инициативы может измениться не в лучшую сторону, рассказывает руководитель Центра интенсивных технологий образования Галина Мисютина.
Существовало федеральное положение об экстернате, не во всех регионах были региональные положения, а уж о семейном обучении не было с 2005 года никакой регламентации ни на федеральном уровне, и очень мало было на региональном, хотя это было в компетенции регионов. Поэтому мы должны понимать, что мало просто прописать в законе об образовании некие формы. Без регламентации на федеральном уровне они не будут работать. Вот мы возьмем семейное образование, отношения, то есть это войны настоящие между родителями и школами, органами управления об образовании, потому что можно понять школы, в которые обращаются родители, если нет никаких документов, кроме закона об образовании, бесполезно обсуждать декларации, которые заданы в законе об образовании в школе, потому что для школы важно разработать учебный план и получить финансирование на реализацию этого учебного плана. Я не буду обсуждать как бы плюсы и минусы положений, которые были сейчас, но все-таки та ситуация, которая существует в настоящее время, она давала возможность как-то реализовывать домашнее обучение либо в форме семейного, либо в форме экстерната. Что же происходит сейчас вот с теми формулировками, которые есть в нынешнем проекте закона об образовании? Ну, первое, на мой взгляд, самое серьезное, это та форма, которая максимально широко использовалась, экстернат, она не упоминается как самостоятельная форма обучения. Говорится только о том, что учащиеся, которые обучаются в форме семейного обучения или самообразования, имеют право проходить, вернее, там две формулировки в разных статьях, в одной статье имеют право, а в другой они обязаны это делать. Уже противоречие в этих статьях. Ну, а самое главное, они проходят как экстерны эту аттестацию. То есть они сначала обучаются по семейному обучению, приходят в школу и переходят на какую-то другую форму или как что? Что такое аттестация экстерном? То есть что произойдет с принятием таких формулировок закона? Мы разрушаем существующую систему, которая все-таки уже отработана, и она дает какие-то возможности. И мы никак не развиваем, мы не даем новые возможности. Приняв такие формулировки текста закона об образовании, мы окажемся в ситуации, когда нелегитимным становится ни экстернат, ни семейное обучение. Потому что семейное обучение можно оставить ребенка дома, вроде как, но опять-таки мы сталкиваемся с формулировками обязательных промежуточных итоговых аттестаций, но аттестовать его в школе, на каком основании школа его будет принимать? Сейчас школа принимает на основании того, что есть эта форма обучения, и решается вопрос о финансировании. Ведь надо помнить, что это совсем не маленькие деньги проведения промежуточной итоговой аттестации.
Действительно, в России наличие закона не гарантирует его исполнение. Об этом же рассказала руководитель Ассоциации в защиту семьи и детства Марина Ожегова.
У меня практика большая, с 98-го года. Трое детей, которые учатся на семейном образовании, и я непосредственно общаюсь с людьми. Есть такая школа семейного образования, правда, существует она на полуподпольном основании, потому что органы власти и образования ее упорно давят. Основная проблема – это вовсе не аттестация, не отношения с учителями. Под этим всем лежит только одна подоплека – финансовая. Вот что касается финансов. Это сфера, которая упорно порождает из года в год коррупцию, потому что любой директор чувствует себя в своей школе хозяином. Особенно большие проблемы – это с выплатой нормативов за летние, значит, каникулы. То, что отменили в 2005 году вот этот единый норматив, это, конечно, было полное безобразие. Но одновременно, значит, почему-то упорно ни министерством, ни городским нашим департаментом, ни кем не ставится еще и вопрос о единой форме договора о семейном образовании. На сегодняшний день, что касается договора, значит, там опять же полный произвол директора. Что он захотел, то он там и напишет. Вплоть до прокуратуры. Вот у меня лично был опыт. Вплоть до прокуратуры мы дошли с одним директором московской школы в борьбе за деньги, в борьбе за план обучения, план аттестации и прочего всего. Государство это финансировать, все, что касается частного, не хочет. И мы должны это понимать очень трезво. И мы должны понимать, что это будет очень жесткая борьба.
Это была Марина Ожегова. Разговор о частном образовании мы продолжим после зарубежных новостей.
С 2016 года школы Казахстана должны перейти на обучение на трех языках. Соответствующее поручение было дано президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым Кабинету министров. Обучение английскому языку во всех школах будет введено с первого класса. По словам главы государства, это не блажь, а потребность времени. Кембридж оказался лучше Оксфорда. В обнародованном рейтинге 116 вузов Соединенного Королевства первую строчку занял Кембриджский университет. При составлении рейтинга учитывались уровень исследовательских программ, степень удовлетворенности студентов обучением, оценки в дипломах, перспективы получения работы и другие критерии. Первая пятерка вузов Великобритании выглядит следующим образом: Кембридж, Оксфорд, Имперский колледж Лондона, Лондонская школа экономики и Дарамский университет. 21 апреля вступили в силу новые требования для получения студенческой визы в Великобританию. По словам представителя британского правительства, изменения в визовых правилах не направлены на то, чтобы усложнить въезд в страну реальных студентов. Их основная задача – помешать использовать студенческие визы в незаконных целях. Иностранные студенты вносят значительный вклад в экономику Соединенного Королевства и во многом способствуют тому, чтобы образовательная система Великобритании оставалась одной из лучших в мире.
Это были зарубежные новости образования. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. Сегодня мы говорим об альтернативном образовании и, в частности, о семейном обучении. Мало кто знает, но взявший на себя учительский труд родитель имеет право претендовать на получение отпущенных на его ребенка денег от 63 тысяч рублей, если ребенок приписан к обычной школе, до 129 тысяч, если числится в гимназии. С переходом на государственное субсидирование, считают родители-альтернативщики, количество и стоимость обязательных школьных аттестаций, скорее всего, увеличится в несколько раз. Это новая проблема, которая добавится к нынешним, считает председатель общественной организации Московский городской родительский комитет Руслан Ткаченко.
Очень большие проблемы, больше всего возникает как раз аттестация. Сейчас получается, что школа аттестует по своей программе, и основной такой самый значимый плюс семейного обучения – то, что можно подготовить индивидуально. Ребенок хуже учится, ему одну программу, он может, наоборот, лучше учиться, ему другую программу. Яркий пример – это когда иностранный язык обучают. Сейчас такие методики иностранного языка настолько разные, что когда заставляют делать промежуточные аттестации, их невозможно совместить, это просто там из разных галактик все. А все это обязывает, чтобы это проходили постоянные аттестации. В принципе, есть итоговая государственная аттестация, такой стандарт, давайте ему следовать, зачем ему это дробить. Не понимают это учителя, то, что ученик может быть в разных годах обучения, по математике в 5 классе, по биологии в 6, по чтению там в 7. Учителя головой это не могут понять, это надо как-то законодательно укрепить, чтобы потом родители не отбивались. Дело в том, что учитель, он, в принципе, оценку ставит не во время экзамена, а когда он преподает, он понимает, на что ребенок, на что он может рассчитывать, и он во время экзамена просто уточняет и корректирует оценку. А когда приходит человек в семейное образование, то учитель должен сразу все понять. И он начинает тогда, и поэтому, расскажи мне и вот это, и сразу планка ниже, и порой даже задачи дают олимпиадного уровня, оценивают их еще ниже. Это очень большая проблема, и приходится доказывать там чуть ли не отдельными аттестациями.
Так считает председатель Московского родительского комитета Руслан Ткаченко. С другой стороны, можно понять и школьную администрацию. Помимо бюрократических преград, мешает недоверие профессионалов. Сомнения в возможностях педагогов-любителей высказала заместитель директора школы номер 279 Татьяна Огородникова.
Мы говорим о том, что переход из альтернативной формы обучения в государственную школу, если какие-то изменяются ситуации домашние, они должны быть на любом этапе освоения и получения образования. Если рассматривать образовательную среду, будь то государственное образование, семейное, любые формы альтернативного образования, они в итоге приходят к государственной итоговой аттестации и государственной форме контроля. И как бы ребенок не получал образование, он в любом случае привязан на сегодняшний день под существующим стандартом привязан к государственной итоговой аттестации. И мы, как школа надомного обучения, столкнулись с тем, что альтернативное образование востребовано часто болеющими детьми, детьми с физическими недостатками. Это наш контингент, контингент нашей школы. По параллелям сравнения государственного и альтернативного образования, как практик, я бы хотела немножко здесь заострить внимание. Если в государственной школе форма контроля, учета знаний – это срезовые контрольные работы, итоговые годовые оценки, то при альтернативном образовании на сегодняшний день по положению об экстернате и о семейном образовании возможны отсутствие в течение года контроля за учетом знаний ребенка. Все знают о том, что мы в конце учебного года выставляем оценки о переводе в следующий класс. Что нам делать, если ребенок учится на альтернативных формах образования, и этот заявленный курс на сегодняшний день родители решили оставить на следующий учебный год? Это вопрос, потому что мы тогда можем выписать просто справку о том, что ребенок изучал этот предмет или не изучал вовсе. Кто обучает на сегодняшний день? И я понимаю, опять же, спорный вопрос. В школе все-таки дипломированные специалисты. Альтернативным обучением занимаются родители. Мы всячески уважаем права родителей, но профессионалы ли они в обучении? Владеют ли они методикой? Знают ли они предмет так, чтобы можно было, чтобы ребенок потом пошел на итоговую государственную аттестацию? Ведь мы привязаны все на сегодняшний день государственной итоговой аттестации. То есть это контроль и учет знаний государства.
С другой стороны, наличие государственного экзамена, единого для всех, стимулирует развитие самых разных форм обучения. Неважно как, важен результат. Это доказывает и уже имеющийся в этой области опыт. Рассказывает Ольга Владимирская, директор школы «Экспресс» Санкт-Петербург.
В течение 12 лет занимаюсь вот именно такими детьми, которые выпадают из школьной системы, причем выпадают не будучи больными и с какими-то психологическими и психическими отклонениями, а просто совершенно здоровые дети, которые по разным причинам не могут продолжать свое образование в семье. На первом этапе это были, ну, по моему замыслу, старшеклассники. Я организовала экстернат, он вот так существует, он у меня отлицензирован, аккредитован, и у нас в городе знают. За эти годы у нас 702 человека получили полное среднее образование, самых разных детей. И я не работала с начальной школы никогда, и работала со старшеклассниками. А вот последние 5 лет к нам стали приходить и более маленькие дети. Сейчас школа очень выросла, и у нас основной приток – это учащиеся основной школы, это 5-9 классы. Теперь уже скребутся начальные классы, но пока с ними мы осторожно начинаем действовать. Нет у нас такого опыта. А со старшеклассниками мы готовы. У нас все абсолютно технологизировано. У нас очень мощная школа дистанционного обучения. У нас дети учатся в Амстердаме, в Париже. Очень много в Чехии наших спортсменов, которые там проходят годичные переподготовки. Трудно, конечно, было на каждом этапе все пробивать. Вот, но мне кажется, что даже вот в действующем законе об образовании экстернат написан через запятую с другими формами получения образования. То есть он абсолютно легитимен. И с этим знаменем я всегда ходила в комитет. У нас есть положение об экстернате. Мы имеем право им пользоваться и имеем свое положение, в котором детализированы какие-то вещи. Но основой является государственный документ. Раньше было положение об образовании детей в семье, было замечательно, оно очень было неплохим. Но его отменили, к сожалению, и на него теперь ссылаться нельзя, и это большой козырь в руках чиновников. Если не будет такого детального положения об получении образования в семье, будет очень сложно двигаться, потому что первый момент, о котором они говорят, это вот отсутствие государственного положения. Еще вот одна сложность, на которую нужно обратить внимание, для тех, кто будет пытаться и пытается учить детей дома, не все семьи, которые хотят учить детей, могут это делать. Поэтому мне обязательно нужно, чтобы все-таки эти семьи, если они попадают в сферу влияния какого-то центра или школы, они должны проходить специальную подготовку все-таки. Должно быть такое согласование. Ну, я просто вижу, что многие родители считают, что они сами были золотыми медалистами, могут детей учить хорошо. А на самом деле это не так. Поэтому я считаю, что нужно все-таки тьюторов для семейного образования готовить. И готовить их нужно, может быть, даже не обязательно из учителей. Они действительно могут иметь любые специальности, но они такие должны быть. И это должно быть тоже государственным поддержано.
Любопытно, что дети, о которых рассказывала Ольга Владимирская, могут учиться самостоятельно, без помощи родителей. Это важный момент, поскольку при всем желании помочь ребенку, редкий родитель обладает врожденными качествами психолога и педагога, не говоря уже о предметных знаниях. Впрочем, при наличии тьюторской поддержки, считает профессор Московского государственного педагогического университета Татьяна Ковалева, альтернативное образование – единственное, что может сделать российскую школу действительно инновационной и современной.
Конечно, тот момент, за который все бьют альтернативное образование и в котором выражают недоверие все учителя, это первая грандиозная линия академического знания. Ну как это так? Какая-то мама будет преподавать тому, чему нас 5 лет учили, я сама профессор МПГУ, и тут, конечно, очень сложно вылезти, что же это мы, так сказать, учим, бакалавриат, магистратура, потом они ко мне идут в аспирантуру, докторантуру, и выясняется, что мама, любящая ребенка, может. С другой стороны, я понимаю, поскольку мы обсуждаем кризис предметного знания вообще, то во время кризиса действительно, что садовник, грубо говоря, не может, и что профессор биологии не может. Одинаково не могут, потому что биология не может разобраться. Потому что эволюционная система сегодня настолько проблематизирована, что я не понимаю, как учитель биологии выходит и рассказывает опять эволюционную систему, как будто ничего не происходит. Не доверяют нам с точки зрения академических знаний? Пожалуйста, есть экстернат. Есть, в конце концов, сейчас всякие измерительные ЕГЭ. Есть разные, куда можно прийти и проверить, насколько я учился. Америка это хорошо отработала. Где бы ты ни учился, кто бы тебя ни учил. Приходишь в независимый центр, экспертируешь и смотрят, хорошо учат или плохо учат. Папа плохо давал математику. Пожалуйста, есть еще дядя и дедушка. Но помимо академических знаний возникают еще три линии. Значит, это линия интегративного знания. Но все предметные границы сдвинуты в мире. И только учителя с настойчивостью, требующей лучшего применения, отдельно преподают физику, математику, химию, биологию. И у детей все это отдельно. Третья линия, переход на компетентностный подход, все уже понимают, что это такая большая липа, сейчас, честно говоря. Потому что, как бы ты ни изощрялся, у тебя класс – это искусственная ситуация. И всегда возникает момент, чему ты в классе научила, они там вынесут или не вынесут. И второй момент, поскольку ты как учитель держишь границы того, что мы делаем в классе, ну как это задать ситуацию, чтобы ребенок тебе сказал, а нужно этим заниматься или не нужно? Таким образом, сегодня в очень сложной ситуации оказывается Министерство образования, Федеральный институт развития образования, потому что надо сделать резкий поворот на модернизацию, и не хватает нам, собственно, вот этих методик, технологий, как его делать. А система альтернативного образования, которая худо ли бедно ли 20 лет сидела по подвалам и чердакам, наработала технологии, способы, механизмы. Вам нужно, у нас есть ресурс.
Это была президент Тьюторской ассоциации Татьяна Ковалева. Кроме нее, об альтернативных формах общего среднего образования в России сегодня рассказывали московские школьники, а также директор школы сообщества приемных детей «Китиш» Максим Аникеев, директор благотворительного фонда «Большой мир» Евгения Акимова, руководитель Центра альтернативного образования Татьяна Толоконникова, председатель Московского родительского комитета Руслан Ткаченко и другие. В программе прозвучали фрагменты выступлений в Общественной палате Российской Федерации. Вела классный час Тамара Лиленкова. Вернуться к мнению гостей программы можно на нашем сайте свободанews.ру в разделе «Радиопрограмм».
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Живется в России 21 века.
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость. Издевательство.
Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело, интересно. В душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо. Просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».